темы дня.
17.05 в российской столице. Комсомольская правда. Прямой эфир. Как обычно, по четвергам мы говорим на главные темы сегодняшнего дня с политологом-публицистом Георгием Бовтом. Здравствуйте, Георгий Георгиевич.
Здравствуйте.
И, как правило, мы вот одним текущим днем не ограничиваемся. Мы всегда пытаемся захватить события, которые произошли за неделю, что вас с нами не было.
Мы вообще смотрим и в прошлое, и в будущее.
И это единственная вообще возможность выжить в этих непростых условиях.
В джунглях.
Давайте сразу напоминаю номер телефона нашего, по которому вы, друзья, можете, во-первых, свой вопрос Георгиевичу задать в WhatsApp и Viber, либо, например, с ним поспорить, или, может быть, наоборот, согласиться. 967 200 ровно 9702. Это телефон. 967 200 ровно 9702. WhatsApp, Viber. Свои вопросы Георгий Бовт присылайте. Не обязательно вот по в рамках тех тем, что мы будем обсуждать. Все то, что вас интересует, можете вот об этом и говорить. Георгиевич, как вы... Расскажите, пожалуйста, мы вот с вами работаем, я хочу поговорить об отдыхе, о вашем отдыхе. Вот как вы организуете свой отпуск?
По-разному.
Кому вы доверяете свои деньги? Вот кому вы готовы...
Никому не доверяю.
А как это?
Так, сам трачу.
Нет, что я имею в виду? Дело в том, что портал, известный OneTwoTrip, провел опрос, и оказалось, что почти 40% россиян боятся покупать путевки. Вы можете себе представить? 40% людей не доверяют туроператорам. Дожили, добанкротились, черт побери.
Я покупаю путевки только в страны, где нет инфраструктуры и где, я не знаю, языка никакого. И где, ну, там, страны Востока, условно говоря, там. Или вот если бы я полетел куда-нибудь там в Африку, например, я бы все-таки купил через туроператора.
Что
а
с вашей точки зрения?
Нормальные страны, в хорошем смысле этого слова, лучше самому купить.
Потому что дешевле или потому что больше гарантии, что улетишь, там, заселят и так далее?
Ты понимаешь, что ты покупаешь, потому что ты как-то немножко разбираешься в этих странах, более привычных нам там по образу жизни, культуры, менталитету и так далее. Вот в Китае, например, если бы я покупал путевку только в Китай. Потому что я в Китае ничего не понимаю, не знаю, как чего выбирать. И вот на букинге я бы там не ковырялся бы с китайской спецификой. Я бы доверился какому-нибудь туроператору, желательно местному, конечно. Вот. То же самое касается там, скажем, ну, я не знаю. Ну, например, там страны экзотические вот какие-то тоже я бы так же сделал бы. Вот, а если говорить о более простой Европе, ну, простой в смысле предсказуемой, то здесь лучше самому.
Хорошо, как вы думаете, что будет с нашим туристическим рынком, я имею в виду с рынком, на котором работают так называемые туроператоры и туристические фирмы, он скоро совсем накроется?
Не, ну как же, нам же правительство обещает, что будут очень высокие пенсии у пенсионеров. Поэтому через, когда там они обещают, к 2024 году будут 20 тысяч рублей, офигенная, значит, пенсия. Наш пенсионер поедут десятками миллионов в туры.
То есть сейчас?
Да, экскурсии из пенсионеров, как вот сейчас американские дедушки, бабушки ездят, так и наши поедут. Поэтому, конечно, надо дожить до успеха пенсионной реформы. Вот, им, да, дольше.
Сейчас объясню причину своего смеха.
И свалить после этого.
И шанс предлагаю.
Они вытянут туристическую индустрию, понимаете?
Вот как. На своих, так сказать...
Они будут ездить в швейцарские спа. Вот, значит, на курорты Вьетнама, значит, там, в Таиланд и так далее. Там дешево, а на пенсию они там могут жить месяцами просто. На свою. Большую.
Я бы не удивился, если бы узнал о плане спасения российского туррынка, как раз турсектора, вот таким вот способом.
А дети будут
откладывай
работать.
Откладывай уже сейчас, пенсионер будущего, на свое будущее путешествие.
Да, он вот будет как жирный кот кататься в жирном масле, а дети будут вкалывать и ждать, когда же они наконец
эти
выйдут на пенсию в 70 лет.
Эти деньги помогут турфирмам сейчас.
Да.
Вот. А помните, как у нас была раньше бальная вот эта вот пенсионная система, да? В зависимости от того, какие дела в экономике, твои 50 баллов могли превратиться в 25 тысяч рублей пенсии, предположим. предположим, или в 5, если все плохо.
На самом деле, если говорить серьезно...
Вот здесь то же самое. Если в экономике все хорошо, ты поедешь в Италию, а если все плохо...
Если говорить серьезно, то турфирмы имеют шанс выжить, но надо шевелить мозгами. Людей, которых я видел, работающих в турфирмах, я бы там поставил IQ, там поставил бы не выше 50. То есть это...
Это же дебилизм.
Да, как правило, это очень люди там... Я знаю один случай, когда, значит, девочка послала человека, потому что она не знала, где это море находится, там, ну, типа там Саргасово или Красное, да, там, да, ну, да, вот там она перепутала, и он улетел к чертовой матери в другую часть света вообще, потому что она не знала географии. Вот в турфирмах работает очень много дураков, просто необразованных. Вот. А там надо гибко, так сказать, что ты можешь предложить и так далее. Потому что вот люди, которые едут, так сказать, в массовом туризме, катаются с этими турфирмами, их встречают очень плохо подготовленные гиды, как правило. Значит, это люди, которые живут в этой стране и случайно набраны. Они не квалифицированы, они ничего не знают. Они рассчитаны на каких-то тоже таких же дебилов, как они сами. Вот. Они думают, что к ним приезжают какие-то полудурки, значит, из России, которым можно грузить всякую чушь. Это страшно дискредитирует наших вот этих самых туроператоров и турфирмы. Понимаете? Вот. А надо как-то гибко подходить к этому, нанимать квалифицированные кадры, изучать страну, куда ты людей посылаешь. Ну и плюс экономика, маркетинг, прости его, господи, как это говорится. Вот.
Если мы сейчас начнем квалифицированные кадры нанимать в этот сектор, Георгиевич, то стоимость турпутевок вырастет еще процентов на 15.
А не надо.
Квалифицированные люди кушать хотят.
В данном случае дешево хорошо не бывает. Если вы не надо заниматься демпингом. Вот. Когда вы занимаетесь демпингом, то рано или поздно вы прогорите. Вот. И наши турфирмы многие привыкли работать вот на такую массовую волну людей, которые, значит, валят толпами в Египет и в Турцию, как раньше, да, сейчас Египет частично отпал, вот, и они не хотят заморачиваться ни на какие сложные туры там и так далее. А между тем, вот, турфирмы, которые занимаются точечным туризмом, ну, он дорогой, конечно, да, и организуют квалифицированные туры там дорогие, но для малого количества туристов, они вовсе не прогорают. Поэтому нужно найти грамотно свою нишу и ее как бы возделывать, эту делянку. Вот и все, ничего там особенного нет.
Георгий Георгиевич, вы слышали,
и что так сегодня... И так во всех отраслях экономики, надо сказать. Вот, вообще-то.
Ну, вы взмахнулись.
Да, прям вот от IT до машиностроения. От сферы услуг до коммуналки. Вот прям везде, да. Если чительнее надо, помните, как классик говорил? И тебе воздастся. И будет прибыля, будут прибыля.
Давайте к словам, которые, вполне возможно, тоже войдут в историю. Это нынешнее заявление главы Роструда Всеволода Вуколова, который заявил о том, что... который назвал людей старшего возраста просто каким-то подарком судьбы для бизнеса, потому что вот...
Едят мало, требуют мало, потеют тоже мало, значит, непритязательные. Говорят, спасибо, босс, что ты меня нанял за 15 тысяч рублей в месяц, я тебе в ножки буду класть каждый день.
Можно я это процитирую, Юрий Георгиевич? Что правительство внесло сегодня, обсуждают этот вопрос, речь идет об увеличении пенсионного возраста, это в какой-то степени подарок предпринимателям, заявил господин Вуколов. На рынке труда остается достаточно большое количество населения, которое хочет продолжать работу. В связи с тем, что предприниматели получили такой подарок, мы надеемся на их ответственность. Угу. Как реформировать пенсионную систему в интересах устойчивого социально-экономического развития России? Так назывался круглый стол, на котором господин Вуколов
это произнес. А мне нравится, что в них во всех, вот, начиная там от там и партийцев и кончая чиновниками, у них словно вставили одну и ту же флешку, с одной и той же программой, и они ее транслируют. Это прекрасно. Это цифровая экономика в действии. То есть матрица включена, заменена на нужную, и они все, значит, ее озвучивают. Ну и замечательно. Только им никто не верит.
Я разговаривал сегодня с одним представителем бизнеса. Он просто на его лице написано было...
Ну, он не мог вас...
Я не могу описать.
Культурный человек, он не мог матом
выразить. Да, конечно, конечно. Эмоции. Но глаза его сказали при этом абсолютно все. что он думает по поводу увеличения пенсионного возраста. Мы еще чуть-чуть об увеличении пенсионного возраста поговорим после короткой рекламы, друзья, и там, она займет не больше 2 минут. Оставайтесь с нами. Георгий Буфт в нашей студии, политолог-публицист.
Темы дня.
Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Темы дня.
17:17 в российской столице. Георгий Бовт, студия радио «Комсомольская правда». Меня зовут Антон Челшев. Георгий Георгиевич, я может, что-то не понимаю. Объясните мне и радиослушателям, что мог иметь в виду глава Роструда Вуколов, когда сказал, что обсуждение повышения пенсионного возраста – это подарок работодателям, это подарок бизнесу?
Он проговорился, я думаю. Потому что раньше мог человек, вот, достигнув 60 лет, скажем, да, плюнуть, ну, я говорю о мужчинах, плюнуть, сказать, да пошли вы все, значит, не хочу я больше работать на этой постылой работе, я буду получать хоть нищенскую, но пенсию стабильную, там, гарантированную, и буду еще что-то там в черную подрабатывать. А сейчас он должен терпеть до 65 лет будет, ну, через несколько лет, да, и он будет соглашаться на любую работу. Вот. И можно будет помыкать как хочешь, издеваться над ним как хочешь, платить ему как хочешь мало, потому что он куда пойдет-то? Вот. И таких людей будет много, все больше, по мере повышения пенсионного возраста будет все больше. Поэтому, да, подарок работодателям. Вуколов правильно проговорился. Это если говорить серьезно. Эти люди будут в наименьшей степени защищены от произвола, потому что он скажет, а не хочешь, вали отсюда. Кто тебя возьмет, старый ты пень, там, 61 года или там 62 лет? Да 55 не берут, 45 уже не берут, неохотно берут, 50 не берут. Он скажет, знаешь что, ты тут не капризничай, давай будешь делать, как я скажу, будешь получать, значит, половину, не хочешь, вали, иди на улицу и ищи, кто тебя примет, дурака старого. Все, вот и весь разговор.
Как думаете, удастся
Роструд,
ли?
Роструд, значит, не осуществляет эффективно свои функции ни по одному из направлений, который можно назвать сферой защиты труда. Значит, ни вот эти объявления, там, берем только лиц славянской национальности, ни, значит, там, женщин предродового возраста, значит, тоже не берут. Ничего, ни соблюдение норм, значит, труда, сколько там надо работать, сверхурочные, как оплачиваются, ничего. Ну, оглянись вокруг, где это все? Где трудовые инспекции? Ну, для проформы что-то проводят. Но, в принципе, условия труда работодатель диктует, какие хочешь. А не нравится, вали на улицу, все.
Как думаете, удастся ли правительству, тому же Роструду, продавить через бизнес, естественно, через сопротивление бизнес-лобби, какие-то минимальные гарантии для людей предпенсионного возраста, я имею в виду как раз 63, 64, 65 лет для мужчин, но чтобы их не, чтобы ими вот так вот, как вы говорите, не помыкали, потому что действительно есть риск.
А он ничего не будет продавливать. Единственная, значит, форма эффективного продавливания со стороны государства в подобных вещах – это квотирование. Вот, это может быть либо формальное квотирование, либо неформальное квотирование. Значит, квотирование работало в Советском Союзе в отношении совершенно разных вещей. Там, да? Там вузы принимали по квоте столько-то там рабочих крестьян, рабфаковцев, коммунистов, комсомольцев и так далее, женщин должно быть и так далее. Значит, в Америке квотирование тоже работает неформально, потому что если в какой-то организации нет, допустим, негров, и приходит туда чернокожий наниматься, то, а его не берут, то сразу возбуждаются всякие организации по защите прав цветного населения, которые наезжают на эту компанию, обвиняют ее в расизме, поднимают шум в прессе, и она вынуждена будет брать этого человека, чтобы там у них было какое-то количество чернокожих. Вот. В принципе, неформально эта квота тоже работает. Университеты стараются их брать, но это работает на общественном уровне. В принципе, более эффективный способ вообще был бы, да, в современном мире, это чтобы были мощные общественные организации, которые поднимали бы эту тему и давили бы публично, в том числе там, в форме акции протеста, бойкота там, каких-то организаций, которые там дискриминируют, например, женщин, или дискриминируют, например, стариков, или дискриминируют, например, молодежь, например.
Но этого не
нет,
будет.
Нету. А на Роструд я не надеюсь. Да мне наплевать им на это.
Вообще, когда у нас...
наплевать, ничего они делать не будут. Будут заседать, устраивать круглые столы и давать длинное интервью в прессе.
То ли в 2008, то ли в 2009 году, накануне очередного падения курса рубля в одном из центральных телеканалов, а может быть не по одному, я только на одном видел, прошел сюжет, по-моему, в утреннем шоу, о том, насколько полезно, Георгий Георгиевич, может быть, то ли лапша быстрого приготовления, я уже не помню, то ли бульонные кубики, да, что-то такое. Угу. Вот сейчас, когда мы заговорили о повышении пенсионного возраста, все чиновники оседлали тему здорового долголетия и всячески вот на этом коньке пытаются
ехать. А вы еще вспомните начало 90-х годов, когда, значит, Аум Синрике давал очень массированную кампанию в масс-медиа, они тоже говорили, что что-то там полезное они приносят, какое-то духовное обогащение. Я не помню сейчас уже, но я помню все газеты и журналы, тогда онлайн-то изданий особенно не было, вот они были загажены буквально рекламой Аум Синрике. Поэтому это вот сейчас вот как Аум Синрике.
Несколько дней назад все, собственно, активные самые члены Аум Синрике, включая Сёко Асахару, Были повешены.
Давайте... Мы вовсе не намекаем,
нет,
что
это констатация
в 30-м году все, кто был авторами нынешней пенсионной реформы, будут повешены. Мы вовсе об этом не говорим. Нет.
Нет.
Нет. Нет. Ни в коем случае. Даже мысли такой не допускаем. Хотя ведь кто...
Кто кому в голову-то залезет?
Да, кто может поручиться, что будет в 30-м году?
Вот пример. Да, вот несколько высказываний министра здравоохранения Вероники Скворцовой о долголетии. Давайте послушаем.
Потенциал жизни человека достаточно велик. По самым скромным оценкам, не менее 120 лет человек может жить. В том случае, если он сам не укорачивает себе жизнь и если обстоятельства не укорачивают ему жизнь. Так высказалась министр здравоохранения Вероника Скворцова на заседании Совета по стратегическому развитию. Она и до этого говорила о том, как сдвинулись возрастные рамки. Например, в мае Скворцова объяснила. Детство, которое на начало Великой Отечественной войны составляло 14 лет, в 60-е годы 16 лет, сейчас во всем мире 21 год. А в перспективе это будет не менее 25 и даже 30 лет.
Ну, вроде она серьезно рассуждает, но,
да,
в принципе,
конечно.
Наверное, недавно прочитала Ветхий Завет и узнала о судьбе Муфсаила, который жил действительно
долго.
Очень.
Да. Вот, кстати,
примерно вот столько, сколько она и сказала.
Русские сказки, они все как бы вот про долго и счастливо. Да? Жили они долго и скончались в один день.
Ну, долго и счастливо ведь в то время было, понимаете, это как там у Пушкина-то было.
В комнату вошел человек лет 30...
Да. Старуха, кого он назвал? Старуха-то я забыл сейчас, как же старуха.
Старика 30-летнего.
Ну, 40-летний.
Карамзина стариком 30-летний, да, Пушкин,
да, да,
называл.
Да. Вот. Старуха 40 лет у него было. Поэтому долго и счастливо, это, в принципе, до 40.
Но, тем не менее, вот активное долголетие, здоровое, сытое долголетие, оно как-то, оно, у него был позитивный такой образ, да, хороший пиар. А вот у Москвы, например, советского уже нет, уже вот лучше жить год влюбленным, нежели 200 лет здоровым, счастливым и сытым. Вот как давно начали мы готовить, так сказать, предпосылки для нынешней пенсионной реформы.
Смотри назад. Старушку видишь?
Ну, вижу.
Меня пасет слежка.
Это старушка?
Если с нее пальто снять, там погоны полковника.
Ты шпион?
Я разведчик.
Американский?
Белорусский.
Вот.
Прикольно.
Да. И еще, кстати, один вариант. Еще один вариант. Давайте.
200 лет цыганка мне жизни нагадала. Жизни чашу полную, сытость без хлопот. Но благодати 200 лет, ах, как же это мало. Нагадала б ты мне лучше счастье хоть на год. Нагадала б ты мне лучше счастье хоть на год.
Вот это был Вячеслав Малежа, как вы все поняли.
Вообще,
удивляюсь, как...
Клево, что нас не заставляют петь пока в эфире, правда?
Нет.
То бы всех стошнило.
А почему? Откуда? Вдруг вы прекрасно поете?
Не думаю. Не надо рисковать. Нет, не,
да?
Надо.
Хорошо, не будем. Давайте сообщение лучше почитаем. Художественное чтение еще можно? Да. Немножко. Поехали.
Да, да, это проще.
Вера пишет: а у нас в стране защищать права трудящихся должны профсоюзы. Где они? Почему не защищают нас? Или они только взносы собирать могут?
Не, они сейчас выступают, что мы, говорит, против. Им разрешили говорить, что они
им разрешили,
против.
Что... Понятно. По логике правительства, если вовсе отменить пенсии, то все мы будем жить... вечно. В памяти. В чьей-то
в памяти,
мы точно
да, в памяти, будем жить вечно. Когда живешь в памяти, то пенсии не платят.
Правильно вы вспомнили. Это была реклама маргарина Рама. Не совсем понял, о чем вы. Ну да ладно. Нет, это, если вы про телек, это была точно реклама маргарина Рама. Нет. Мы продолжим после короткой рекламы выпуск новостей.
Темы дня. Проблемы, которые вас волнуют. Авторы, которым вы доверяете. По сути дела, на радио «Комсомольская правда». Дмитрий Потапенко. По пятницам с 7 вечера по московскому времени. Темы дня.
17.32 в российской столице. Георгий Бовт в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Георгий Георгиевич, считанные там какие-то дни остаются до встречи Путина и Трампа.
Часы, можно сказать, отсчитываем.
Ну, уже да. Можно, да, считать и часы.
Волнуемся. Раньше, как бы, на встречу съезду. Помните, были в советские времена такие лозунги? А сейчас на встречу Трампу.
Ну, тоже можно назвать съездом. Они же съедутся.
Съедутся, да, конечно. Поэтому на встречу Трампу. А... повышенные обязательства надо какие-то взять на себя.
Кому? Ему или нам?
Всем.
Всем. Uh-huh. Ну, мы на себя берем повышенно. Мы уже их начали выполнять, мы следим очень внимательно, а потом будем, соответственно, в эфире об этом рассказывать, комментировать и так далее. Георгий Георгиевич, за неделю достаточно много всяких заявлений было сделано. Вот Трамп принял участие в саммите НАТО, много там, как всегда, пакости о России наговорил. В частности, Европе пригрозил ататами за... поддержку газопровода «Северный поток-2», чем наверняка достаточно подпортил малину всем тем, кто считал, что вот в позитивном ключе мы подходим к этому саммиту. Станет ли он вам сейчас после всего этого... стала ясна сложность этих переговоров вообще?
Да. Они могут быть достаточно непредсказуемы. То, как Трамп фонтанирует с самыми неожиданными идеями и каким таким последствиям они приводят, мы увидели в его общении с союзниками, даже с ближайшими. Это было на «семерке», это было и на саммите НАТО. То есть от него можно чего угодно. Владимиру Владимировичу надо быть предельно осторожным и сдержанным, я бы сказал, потому что он может выдать какую-нибудь такую инициативу или резкость, даже не вполне отдавая себе отчет, что это такая резкость. Трамп не настроен вроде бы на скандал с Путиным, он хочет договориться, но он хочет договориться на своих условиях, вот в чем дело. И поэтому он может начать диктовать, говорить ультиматум. Я вполне допускаю такую возможность. И тут очень, мне кажется, в какие-то моменты будет тяжело и не сорваться. Вот, поэтому я как-то так несколько дней назад был настроен более оптимистично. Думал, что вот, ну, поговорят хотя бы, да, там уже будет хорошо, так общая атмосфера, так сказать, разрядится. Ни о чем они не договорятся, конечно, существенным. Хотя могли бы, я уже об этом несколько раз говорил, как минимум две темы, по которым они могли бы договориться. Но он, похоже, Трамп едет такой довольно широкой повесткой. И там есть вопросы, которые перспективные, типа Сирии, например. Там можно ему что-то обещать, и это в наших интересах. В том числе я имею в виду вытеснение Ирана из Сирии. Это и в наших интересах тоже. Нам не нужно отдавать свою победу. Значит, какое-то теократическое, значит, государство теократическому. Мы вовсе не для того там тратили деньги
и наших людей.
И наших людей, да. Вот, поэтому тут, в принципе, есть о чем договариваться. А вот такие вопросы, как там, скажем, Украина, не вижу перспектив, честно говоря. Если пойдет жесткий разговор о вмешательстве в выборы и хакерских атаках, он может пойти по-разному. То тоже может упереться все в какой-нибудь знак типа кирпич. Вот так что вот так вот как-то посмотрим. Ну и, конечно, атака на «Северный поток-2», она не очень хороший признак имеет. Ясно, что Трамп, в общем, хочет добиться от Германии такими методами, чтобы она покупала больше СПГ американского. который дороже, но ничего, немцы богатые, пусть раскошелятся. Противоречивая на самом деле позиция. С одной стороны, Госдеп говорит, что он будет накладывать санкции на фирмы, которые работают с Северным потоком. С другой стороны, раньше они же, американцы и Госдеп в том числе, говорили, что вроде пока не будут. Так что тут вот такая идет торговля. Видимо, зависит все от решения Меркель, от Трампа. У Трампа с ней, судя по всему, не очень хорошие отношения уже сложились, потому что упертая тетка, думает он про нее. А он таких не любит, теток, которые упираются и отказывают ему, значит, в его каких-то притязаниях. А она явно отказывает. Не дается она ему, бабушка Меркель.
Но, с другой стороны, он прекрасно знает, что если он позволит себе лишнего, то потом это ему боком выйдет.
А ведь... ничего не выйдет боком. Ему, в общем, вреда никакого от европейских союзников ждать не приходится. Максимум, что они могут сделать, это просаботировать вот это вот решение о 2% военных расходов от ВВП, что они, я думаю, и сделают, как только он уедет. Они... вот этот меморандум, который они подписали, обязательства они возьмут, и мы подотрутся всем вместе.
Потом сделают селфи
не будет,
отправят ему.
Не будет никаких 2%. В этом году траты на военные расходы ВВП тотально у всех стран НАТО. Пока по прошлому году только 4 страны тратили 2% ВВП или больше.
Американского СПГ и Европы, и Северного потока. Помните, мы неделю назад обсуждали, что вот правительственная, точнее, сенатская, конгрессская делегация, которая
мы их приезжала,
принимали, они якобы обсуждали, в том числе, может быть, даже за закрытыми дверьми обсуждали, возможность вхождения американского капитала в структуру собственности российских предприятий, в частности, добывающих активов, в том числе по СПГ как раз, по сжиженному природному газу. Что, если мы пустим их чуть-чуть к нам, они начнут продавать
вот этот СПГ? Это хороший вопрос. Это хороший вопрос. И мы его уже много раз и с вами, кстати, обсуждали. Мы возвращаемся к началу 2000-х годов. Когда была пройдена точка невозврата, мне кажется, надолго в российско-американских отношениях, когда стоял вопрос о том, чтобы они входили в том числе и в наши нефтегазодобывающие компании. Помните же, о чем ЮКОС-то разговаривал? Угу. Ну вот. И потом решили, что нифига их сюда пускать. Вот нам самим надо, у нас тут Игорь Ивановичи подрастают всякие, мы лучше им отдадим. Правильно? Вот. А если бы пустили, то возникла бы гораздо большая взаимозависимость между нами и ними. И реакция на Крым, я уже 100 раз это говорил, была бы другая. Обама, может, и не приехал бы праздновать присоединение Крыма, но, в общем, таких санкций бы не было. Если бы американцы вошли своими инвестициями гораздо в больших масштабах, чем мы это им разрешили сделать. Ничего страшного бы не произошло, если бы американские деньги пришли в том числе и в нефтедобывающую промышленность.
А сейчас поезд ушел?
А сейчас, я думаю, что уже поздно.
Труба уже
ушла? Я думаю, что уже поздно. Во многом уже поздно.
Утянулась.
Ну, просто сейчас политическая составляющая намного перевешивает робкие лоббистские желания отдельных компаний, типа Exxon, здесь что-то такое поучаствовать. Exxon что получил в результате, когда лоббировал вхождение сюда своими инвестициями? Он получил штраф. В несколько десятков миллионов долларов, сотен даже. Вот. И когда еще это, там времена Тиллерсона это было. Значит, поэтому, мне кажется, это разговор сейчас в пользу бедных. Должно быть принято какое-то радикальное политическое решение. То есть это либо должны быть совершенно другие масштабы, и мы должны на это пойти. Я в этом ничего страшного не вижу. Вот. Либо, значит, не знаю, что еще. Честно говоря, не знаю. Мне кажется, сейчас это уже поезд ушел на многие годы. А китайцев мы, в общем, сейчас допускаем на примерно тех же условиях, на которых раньше не допускали американцев. Я не вижу никакой принципиальной разницы между допуском китайцев и допуском американцев. Более того, китайцев мы допускаем, значит, и та же Роснефть сотрудничает с ними на гораздо более худших условиях, чем в свое время предполагалось сотрудничать с американцами.
Давайте послушаем, как Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, усложнит ли заявление Трампа о его очередные нападки на Северный поток-2 европейских лидеров, которые поддерживают это, читая Германию, на встречу с президентом России в Хельсинки.
Они и так будут сложными. Вы знаете объем разногласий, которые на повестке дня, поэтому вряд ли сейчас что-то может это осложнить.
Ну, то есть сложнее и так некуда, да? Вот нужно читать за между строк.
Нет, можно осложнить. Я не согласен. С Песковым осложнить можно.
Только не подсказывайте, как, Георгиевич, а то вдруг...
Ну, не слушают они, я думаю, нас. Там по-русски никто не разговаривает в посольстве уже. Вот, я думаю, что если будет разочарование от результата встречи, прежде всего по главному вопросу, который американцы видят главным, мы нет, это так называемое вмешательство в выборы, вот тогда могут последовать новые санкции довольно скоро, и по Северному потоку в том числе.
Ждем самого саммита, и, скорее всего, до встречи в Финляндии будут еще новости на этот счет. Пока к футболу давайте перейдем, Георгий Георгиевич.
Да, я, по-моему, во всех прогнозах, я не помню ни одного, в котором я оказался прав.
То есть вы вчера ставили на англичан?
Я ставил на англичан, потому что мой план был, чтобы Англия с Францией играла, в финале сидел бы Макрон, Путин, а вот эта старуха Мэй кусала бы локти у себя в Лондоне, и говорю, какая же я дура, что я не приехал. Мне вот, мой план опять сорвался. Я
кусала бы локти Бориса Джонсона.
Да, локти Бориса Джонсона. Теперь, конечно, я буду ставить на хорватов.
На хорватов.
На хорватов, да, потому что чемпионат в Москве должен показать, что как только ты приезжаешь в Россию, здесь все твои расчеты дурацкие, значит, западные идут к чертовой матери, и все происходит по-другому. Но поскольку у меня нулевая и даже минусовая авторитет в этой области, в области предсказания футбола, то я опять, конечно, ошибусь.
Что вы думаете по поводу вот этого демарша хорватского защитника Домагоя Виды, который после победы над сборной России в четвертьфинале сказал вот это?
Слава Украине!
Это победа за Динамо и за Украину.
Давай, давай!
Хорватия вперед!
Это он сказал, получается, неделю назад, всю неделю. Но потом Хорватский футбольный союз.
Извинялся.
Сам Вида.
Всю неделю извинялся.
Извинялись. Баннер огромный нарисовали.
Мне кажется, он все время играет головой, у него в голове там немножко не в порядке. Я не думаю, чтобы он имел в виду вот в нашем понимании вот именно злобность этого лозунга, да, антироссийскость его. Я думаю, что он просто немножко дурачок. Вот, потом понял, что он сказал глупость, ну, да, с его точки зрения глупость, а с нашей точки зрения это оскорбление, вот, и теперь все время извиняется. Ну, мне кажется, он дураков не надо обижать.
Я не хотел посылать такой месседж, я не хотел никого обидеть,
думаю,
особенно
что
россиян,
думаю, что да,
я был
хотел,
на эмоциях
да.
от игры, оправдывался он еще тем, что он сказал на одном из видео «Белград гори», потом говорит, что «Белград — это киевский ресторан, где сидят все,
да,
и сербы,
да,
и хорваты,
да,
в общем, выпивают, я вот этот
ну,
«Белград»
имею в виду». Ну, хрен с ним, ну, пусть они выиграют у лягушатников, и все будет замечательно.
А я за французов болею. Ничего не могу с собой поделать.
Ну,
не то, что болею. Как я, мне кажется, что Франция сильнее просто. Просто сильнее.
Мне тоже кажется, что она сильнее.
Продолжим после небольшой рекламы.
Темы дня. Главное аналитическое шоу страны.
Михаил Зинович Юрьев, Михаил Владимирович Леонтьев, Илья Савельев. Это «Главтема».
Они знают, как надо.
Мы несем свою миссию выработать мысль о том, как должно быть.
Программа «Главтема» на радио «Комсомольская правда». Слушайте в прямом эфире каждый четверг с 20:00 по московскому времени. Темы дня.
17:47. Продолжаем. Георгий Бов в студии радио «Комсомольская правда». Георгий Георгиевич, в Госдуме предложили учредить День российского, не побоюсь этого слова, футбола. Как вы относитесь к этой инициативе? Когда?
Дату какую?
В 22 октября, день рождения Льва Ивановича Яшина, предлагают. День российского футбола.
Мне кажется, что 22 октября никаким все-таки красной датой в календаре не является, потому что кроме Яшина еще и были Бесков, там, я не знаю, было много всяких достойных стрельцов, футболистов, которые могли быть также увековечены. В принципе, день рождения, не знаю.
Ну, а в целом вот проводить День российского и футбола, я не могу понять, это праздник будет или праздник со слезами на глазах?
Слушайте, вот у нас, значит, во всех дворах идет такая программа, значит, ну, во многих, и в городах, идет программа детских площадок. Вы видели эти детские площадки?
Да.
Видели, да?
Да.
Вот если бы вы были ребенком, значит, вы там нашли бы для себя какую-нибудь пользу?
Ну, эти детские площадки в Москве, по крайней мере, лучше, чем те, что были в моем детстве. Доложу я вам. Они лучше. Я бы нашел пользу.
Ну, в моем детстве вообще никаких детских площадок оборудованных не было, поэтому с этой точки зрения, да, они лучше. Но с точки зрения вот ребенка, я пытаюсь представить себя ребенком, хотя это было давно, никакой пользы там нет.
Почему?
Мне кажется, ну, потому что. Мне кажется, что гораздо более полезно было бы, если бы вместо этих детских площадок, там, где можно, оборудовали бы хоккейную коробку. Или футбольную мини-коробку, не обязательно строить большой футбол. Или поставили бы ворота просто мини-футбол, например, и все. И было бы гораздо больше пользы, потому что я никого на этих детских площадках никогда не вижу, во-первых. Там стоят какие-то металлические сооружения, на мой взгляд, довольно травмоопасные. То есть к детской площадке должны прилагаться 2-3-4 взбаламошенные мамаши, которые должны быть все время одергивать своих детей, что они делают, без конца на них крича: это не делай, то не делай, не лази, сломай шею. И они должны их все время там страховать. Это все травмоопасные сооружения, которые, я еще раз повторю, требуют присутствия мамаши. Футбольная площадка не является таким травмоопасным сооружением. Конечно, там можно сломать ногу, там, руку и так далее, и получить синяки, но, тем не менее, и пользы было бы больше. Чем учреждать вот эти идиотские дни футбола, мне кажется, лучше бы приняли программу создания примитивных, пусть самых, да, но все-таки каких-то футбольных и хоккейных сооружений. Поскольку два самых массовых таких видов спорта у нас популярных. Ну, на третьем месте, может быть, там баскетбольные какие-то площадки организовали бы уже. Ничего этого нет.
Ну,
ничего нет.
В Москве
негде погонять.
Да нет,
да нет. Ничего нет.
Да нет. В Москве есть футбольная коробочка.
Здрасте, приехали. Нет, ни в каком каждом дворе.
Если там, в принципе, есть место.
Ни в каком каждом дворе футбольной коробки никакой
нет.
Ладно,
не в каждом, но есть.
Ну, в одном десятом, может быть, есть.
Давайте,
знаете, я хочу, чтобы было в каждом.
Давайте, знаете, что сделаем? У нас же есть
ряд там, где нельзя, показателей. Хотя бы кольцо баскетбольное поставили бы. Или одни ворота поставили бы.
И мы бы
хотя бы лупили бы.
И туда. В свои, и в чужие.
Да, и пенальти бы научились бы бить, наконец. Из 5-5.
У нас же губернаторы отчитываются перед президентом о там, достижении или недостижении тех или иных социально-экономических задач.
Ну, типа того.
Вот в этом перечне показателей, которые губернатор демонстрирует, команда его, регион при нем, нужно ввести количество созданной футбольной инфраструктуры.
Да, и хоккейной тоже заодно. Потому что хоккей тоже нельзя запускать. Все-таки у нас там уже есть достижения.
Вот. Не увеличилось число коробок, да, вон из власти.
Да.
Или, например, ни по одному возрасту сборная региона не выиграла, ничего. Тоже до свидания.
Тоже до свидания.
Вот. И да. Таланта ни одного не нашла, прощай.
Да.
Вот. А
навсегда.
У нас сейчас как? Часто так бывает, да, родитель занес деньги хорошему тренеру, чтобы тот
нашли
на него посмотрел.
Талант.
Или даже не самому тренеру, а человеку, который знает тренера, может дать его номер телефона и привести и показать. Вот. Вот как у нас, к сожалению, зачастую происходит, да. Вот. А надо просто внедрить ответственность.
У нас фактически нет сейчас системы поиска талантов со стороны, вот там, ну, условно говоря, государства. Если родители не проявят сами инициативу, никто никого не ищет. Я помню, что в мое детство тренеры всяких видов спорта ездили по школам, ходили на уроки физкультуры, смотрели на физические данные, кто как из детей, значит, выступает, бегает, прыгает и еще что-то делает, и приглашали их потом заниматься каким-то видом спорта. Это происходило централизованно. Сейчас этого не происходит.
К сожалению. Давайте к другой теме. Все помнят историю Алёши Шимко, погибшего в апреле 2017 года в Балашихе. Мальчик, в крови которого обнаружили изначально, якобы обнаружили 2,7 промилле алкоголя, убойную дозу. Судмедэксперт Михаил Клеймёнов, который проводил забор материала, сейчас проходит по статье «Халатность». Так вот, материалы по его делу передали в суд. Я напомню, что следствие после колоссальной совершенно волны... Мы сейчас пытаемся Михаилу Клеймёнову дозвониться. Следствие...
Да.
Алло, Михаил Дмитриевич?
Да.
Здравствуйте, меня зовут Антон Чалышев, радио «Комсомольская правда». Скажите, у вас найдется для нас минутка?
Нет.
А вот буквально один вопрос по поводу того, что ваше дело в суд передали.
Нет, нет, вы слышите, о чем я говорю? Нет.
А вы в суде тоже будете говорить «нет, нет» всегда, когда судья вам будет вопросы задавать?
Когда будет судья, тогда будет разговор. До свидания.
Хорошо, увидимся в суде. До свидания. До
свидания. Грамотный адвокат.
Он не адвокат, он судебно-медицинский эксперт.
То есть, да, я ошибся, да. Грамотный эксперт, не хочет ничего
он,
говорить.
Вы знаете, он, с одной стороны, грамотный, а с другой стороны, как показало следствие, он при заборе материалов для заборе крови Алёши Шимко для того, чтобы отправлять ее на анализ, воспользовался стальным черпаком, что, в принципе, запрещено. И, как говорят специалисты...
Откуда там спирт?
А там спирт...
Протирали?
Нет. В том дело, если нарушать технологию и... делать что-то, ну, я в данном случае не специалист, но, опять же, как говорят знающие люди, все нужно делать специальным образом, таким, чтобы туда не занести, вот в этот биопрепарат, бактерии, которые в определенных условиях начинают размножаться, и в результате этого самого брожения получается
ацетальдегид. Нет, это еще не самое страшное, то есть умысла не было, значит.
Нет.
Если это так.
Понимаете, какая штука? В том-то и дело, что специалисты говорят, что это азы. Ну,
азы,
просто,
да?
Ну, конечно, это как дважды два. То есть человек не мог не знать, что этого делать нельзя. А если он не знал, что этого делать нельзя, то, простите, вон из профессии. Не под запись, что называется, его коллеги, которые, не к чести их будь сказано, которые в эфирах всячески пытаются вот эту вот
цеховую солидарность соблюдать. Если бы не резонанс большой этого дела, то у него был бы шанс выкрутиться. А так, поскольку резонанс есть, то, мне кажется, вот это информационное поле будет давить на это дело. А так, в общем, вот со стороны, мало ли у нас дураков. Может, здесь и не было умысла. А может, и был. А может, он просто безграмотный. Но является ли безграмотность в данном случае уголовным преступлением?
Нет, безграмотность является основанием для отзыва диплома, отзыва лицензии.
Это да.
Вот. Вот был судебно-медицинский эксперт, становись медбратом или санитаром
это
в морге.
Да, совершенно верно. Да, это да. Но...
Понимаете, Ли, в чем дело? За господином Клейменовым, пресса тогда об этом очень много писала, несколько подобных историй. Несколько.
Ну вот их если... А почему тогда они возбуждали дело?
Это вопрос. Ну, это вот. Вопрос в том числе к, соответственно, к прокуратуре, к органам следствия.
Ну вот я и говорю,
к которым люди-то обращались тогда.
Да, я говорю, что в данном случае дают информационное поле. Тогда получается, что не только у него надо отзывать дипломы, лицензии и разрешения на работу, но, может быть, и у тех следователей и прокуроров, которые раньше не реагировали на эти дела.
Не буду с вами спорить здесь, Георгий Георгиевич, потому что я в этом смысле с вами той же самой точки зрения придерживаюсь. Еще история, которую хотелось бы зацепить, это избитый в Москве депутат Государственной Думы. Давно у нас в Москве депутатов Госдумы не избивали?
Давно, да. Ну что, рано или поздно должны были избить. Мне кажется.
Да?
По статистике. Ну, чисто по статистике. А вы думали, я призываю избивать депутатов Государственной Думы? Нет. Нам это дело не пришьешь. Просто статистика дает...
Причем, обратите внимание, и в том, и в другом случае, по-моему, пострадал депутат от ЛДПР. Я не помню, по-моему, в прошлый раз тоже депутаты от ЛДПР побили.
Ну, у них вид такой, значит.
Как вы думаете, чем закончится эта история?
Я думаю, что тоже, раз информационный фон пошел, то закончится она каким-то делом.
За нанесение...
Да. Но там же из-за бабы, да?
Да?
Ну да.
Из-за нее?
Ну да. Ну что? Бывает. Кто-то кого-то у кого-то увел, и поэтому морду набили.
Отсюда, дорогие мужчины, мораль. Никогда не забирайте у женщин, после того, как вы с ними расстались, как бы вы с ними ни расстались, то, что вы им дарили. Вот. Никогда не делайте этого.
Да.
Это плохо со всех точек зрения. Да. А еще и по морде, оказывается, могут настучать.
Могут легко, конечно. И правильно сделают.
Правильно сделают?
Конечно.
Ну, в целом, да. Я сейчас не конкретно об этой истории, а о поступке в общем. Не нужно никогда подарки обратно забирать. Причем не только у женщин, Георгий Георгиевич.
Тем более. Конечно, вот. Еще вернее по морде получишь.
Спасибо. Георгий Бовт, как обычно, по четвергам в нашей студии. Спасибо вам за внимание, друзья.
Темы дня.
Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном.